Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Расследование убийства журналистов Шурпаева и Абашилова. Отношение Сербии к военному трибуналу в Гааге на фоне независимости Косово. Премьер и экстремисты. Роль Тони Блэра в урегулировании конфликта в Северной Ирландии. И наука. Когда на Земле появился скелет? Новое открытие. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Убитый в Москве корреспондент ОРТ Ильяс Шурпаев за день до смерти сделал запись в своем электронном дневнике. Она была посвящена некоему списку запрещенных к упоминанию лиц, составленному руководством дагестанской газеты «Настоящее время», с которой сотрудничал Шурпаев. И он сам, и другой убитый дагестанский журналист Магомед Гаджи Абашилов оба фигурировали в этом списке. Список был одной из причин конфликта, длящегося уже несколько месяцев между учредителем газеты «Настоящее время» и журналистским коллективом, рассказывает Андрей Бабицкий.
Все же это роковое совпадение, уверены сотрудники редакции. То, что оба убитых журналиста попали в некий запретный список, едва ли связано с их гибелью. Они были убиты по разным причинам, а запрет на сотрудничество с ними – результат неприязненного отношения к ним генерального директора еженедельника Резвана Резванова. Говорит бывший главный редактор газеты «Настоящее время» Андрей Меломедов.
Если Абашилов устранен тут явно по политическим причинам, то точную версию убийства Шурпаева никто обозначить не может, потому что человек в политику не лез, в отличие от Абашилова. Он работал в горячих точках, конечно, но в политической жизни республики он задействован не был, он как-то дистанцировался от этого. Говорить об этих двух убийствах как о связанных между собой, я думаю, не очень правильно.
А вот Магомед Гаджи Абашилов вполне мог пасть жертвой своих политических оппонентов или коммерческих конкурентов, утверждает шеф-редактор «Настоящего времени» Сергей Расулов.
Понятно, что убийство Гаджи Абашилова – это или явно политический заказ, или какие-то, скажем так, экономические интересы тех же заказчиков, потому что сама должность директора ГТРК, она достаточно серьезная, и раньше из-за нее ломались копии не раз. Это были, в общем-то, истории, которые становились известными на всю страну, когда, скажем, там два претендента на должность пытались пересидеть друг друга в одном кабинете. Потом было известное покушение на одного из предшественников Гаджи Абашилова на этой должности. Гаджи Абашилов был известен и как один из главных идеологов власти еще со времен правления председателя Госсовета Магомед Али Магомедова.
Что касается списка, то, по словам Андрея Меломедова, его появление как раз и было спровоцировано первой же публикацией Ильяса Шурпаева. В дальнейшем игнорирование журналистским коллективом требований генерального директора и привело к окончательному разрыву.
Он возник на следующий день после публикации первого материала Ильяса Шурпаева в нашей газете. Он написал о своем путешествии в Иорданию. И, как выяснилось, его активно не любит Ильяс Шурпаева, ну, скажем, не любил наш генеральный директор Резван Резванов. Он сразу обозначил в этом списке круг лиц, которых газете допускать не следовало. Естественно, ни я, ни журналисты и коллектив требования этих выполнять насчет этого списка не стали, потому что у нас была договоренность, что учредители 3 года вообще не вмешиваются в политику газеты. И через некоторое время мы снова опубликовали очередной материал Ильяса Шурпаева. И возник жуткий скандал. Уже к этому времени генеральный директор активно вторгался, пытался вторгнуться в редакционную политику, перестал платить гонорары неугодным журналистам, объявлять выговоры членам коллектива, поскольку мы отказались наотрез выполнять его требования. И, собственно, вот этот факт нарушений закона о СМИ, а нарушал он его регулярно, и послужил основой конфликта в коллективе. В конце концов, я вынужден был уйти, а журналисты редакции сейчас ведут войну с генеральным директором.
О том, по какому принципу формировался список неугодных лиц, шеф-редактор газеты Сергей Расулов.
Печально, что история с этим списком, скажем так, это история, которая касается чисто внутреннего конфликта в нашей редакции между журналистским коллективом и учредителем, что она вот таким совершенно невероятным образом оказалась сопряжена вот с этими двумя громкими убийствами. И сейчас по всему миру все обсуждают, что это за черный список и каким образом он мог быть связан с этими преступлениями. Для нас очевидно, конечно, что это совершенно две разные истории. Список этот появился в печатном виде 13 октября. Дело в том, что у нашего генерального директора, который возглавляет ООО, учредившее нашу газету, есть свои личные пристрастия, симпатии, антипатии. И у него были свои симпатии, антипатии, были какие-то требования, которые не раз высказывал главному редактору устно. Вот этого нельзя, там, скажем, непозволительно иронически писать о партии «Единая Россия», когда идет предвыборная кампания, непозволительно писать о президенте Путине, когда, скажем, люди, финансирующие газету, они заинтересованы в том, чтобы не портить отношения с Путиным. То есть вот много таких причин, кончая самыми, ну, примитивными, скажем, где-то с кем-то он был в конфликте, хозяйственном, личном, человеческом и так далее. Но, естественно, мы этим запретом не следовали.
Еще летом лучшим журналистам Дагестана были предложены крайне привлекательные условия работы в «Новой газете». Зарплаты выше, чем в других аналогичных медиа, и полная независимость на несколько лет. Как предполагают журналисты, газету хотели подготовить как инструмент политического влияния к следующим президентским и парламентским выборам в республике. Но ситуация быстро поменялась. Андрей Меломедов.
Я так предполагаю, что изменилась политическая конъюнктура момента. То есть, если раньше они могли ждать эти 3 года, нам дали карт-бланш на 3 года, наша задача была создать просто авторитетную, читаемую газету, которая в дальнейшем там могла выполнять какие-то политические задачи. Мы посчитали, что 3 года – нормальный срок, хорошая оплата, мы поработаем. Но он, Резван Резванов, уже начиная с 3-го месяца работы нашей, начал ориентировать газету на политические заказы. То есть в каждом номере должна звучать критика президента, кабинета министров, не связанная с каким-то информационным поводом, а критика, просто критика. Как он говорил в беседе со мной, что этот президент в конце концов устал от нее, пришел сюда, в редакцию, и спросил, ну что мне делать? И тут я ему скажу, во-первых, ну и так далее.
Сегодня, говорит Андрей Меломедов, генеральный директор попал в очень сложную ситуацию. И с злополучным списком, и с заявлениями относительно влиятельных дагестанских политиков, которые он делал публично.
В настоящее время Резван Резванов отрицает как факт наличия этого списка, так и факты давления на газету. Больше того, список этот вначале он, естественно, он дал мне лично, ну, распечатанный на принтере, но впоследствии, за неделю до моего увольнения, на общем собрании коллектива, он встречался с коллективом, так он признался в существовании списка и озвучил его. Это раз. Больше того, когда на этом собрании члены коллектива сказали, ладно, назовите нам тогда учредителей, с кем из учредителей мы можем встретиться и поговорить, потому что общаться с вами, в общем-то, у нас не получается. Он назвал одного учредителя, он сказал, обращайтесь, Москва, Кремль, Совет Федерации, Сулейман Керимов. Коллектив редакции написал открытое письмо Сулейману Керимову, в котором стояли вопросы, являетесь ли вы учредители, там в числе других были такие вопросы. В честь Сулеймана Керимова он отреагировал. Вчера в редакции появился его представитель, который поинтересовался у Резвана Резванова, каким образом вдруг Сулейман Керимов, не подозревающий о существовании газеты, назван ее учредителем.
На каком этапе сейчас находятся конфликты, что намерена делать редакция настоящего времени? Сергей Расулов.
Главный редактор Андрей Меломедов уволился по собственному желанию. Кроме того, несколько работников газеты, в том числе я как шеф-редактор, получили уведомление о сокращении наших должностей. То есть господин Резванов решил поменять структуру редакции и выдал нам эти уведомления. Значит, по закону мы имеем право 2 месяца размышлять, остаемся ли мы в этой редакции, причем мы можем остаться только на тех условиях, которые нам предлагаются. Мы решили, что эти 2 месяца мы посвятим отстаиванию наших прав. Мы просто хотим обратить внимание общественности на то, как попираются основные права журналистов, как попирается закон о СМИ, как легко его можно обойти, сочинив вот некую новую структуру, в которой, к примеру, главный редактор является не просто главным редактором, а первым заместителем генерального директора, то есть и он, и ответственный секретарь, который тоже является замом гендиректора, они напрямую подчинены управленцу-хозяйственнику, да, то, что никаким законом о СМИ не предусмотрено. Мы решили, что это должно обязательно стать достоянием гласности. В следующий раз, может быть, кто-то другой, кто захочет примерить лавры господина Резванова, он, может быть, 10 раз подумает, прежде чем вот следовать этой новой схеме, этой новой методе.
Ну, а сам генеральный директор все обвинения отрицает. Слово Резвану Резванову.
Я требую соблюдения трудовой дисциплины и исполнения миссии газеты. А миссия газеты – это распространение объективной информации мировой, федеральной и региональной. Эта задача редакция не выполнялась. Поэтому эти мои указания они воспринимают как вмешательство. Бывший редактор был подкуплен какими-то силами и делал все для того, чтобы развалить газету и трудовой коллектив.
Списка не было, говорит Разванов.
Очередная подлость бывшего редактора, никакого списка нет, это сплошные выдумки. Это он в отместку все делает. Газета будет существовать. Кто не захочет работать в этой газете, тот может уйти. Если они не могут работать, пусть покидают свои должности и уходят в какое-нибудь другое место.
Конфликт в дагестанском еженедельнике нетипичен для России. Здесь речь идет не столько о попытке властей расправиться с неугодной газетой, сколько о нежелании журналистов становиться инструментом политического влияния. И не так важно, в чьих руках.
О характере конфликта в газете «Настоящее время» рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Британский гражданин, серб из Хорватии по происхождению, был арестован в Белграде по подозрению в массовом расстреле хорватских пленных. Военизированные формирования сербов расстреляли около 200 хорватов на свиноферме в пригородах Вуковара, когда город пал в ноябре 1991 года. И хотя арест Милорада Пейджа произошел 19 марта, информация о нем поступила только в среду. Это сообщение об аресте человека, которого разыскивает Международный трибунал по преступлениям в бывшей Югославии, исключение. Ничего подобного уже давно в Белграде не случалось. И, по мнению наблюдателей, причина тому – усиление националистических настроений после провозглашения независимости Косово. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Часто в последнее время в Белграде можно услышать оценку, что политическая атмосфера начинает напоминать ту, какая была в начале 90-х годов, перед войной бывшей Югославии. В стране снова самыми громкими стали голоса националистов. Общество делится на патриотов и предателей, и военные преступники порой подпадают именно под категорию патриотов. По окончании трех войн – Хорватии, Боснии и Косово, каждая из которых участвовала Сербия, процесс раскрытия совершенных военных преступлений развивался относительно успешно. Международное правосудие часто хвалило работу, созданной в Белграде 5 лет назад, специальной прокуратуры по военным преступлениям. Все больше судебных процессов проходили перед национальным судом, а Международный гаагский трибунал вернул несколько дел сербских граждан для совершения правосудия в Сербии. Наша собеседница, ведущая сербская правозащитница, директор Фонда гуманитарных прав Наташа Кандич. Влияет ли нынешняя политическая ситуация в Сербии на состояние дел правосудий, ведущим расследование военных преступлений?
Я бы сказала, что влияет. Как защитница прав человека и интересов жертв перед судом в Белграде, я очень четко вижу, что политическая ситуация в стране влияет на все процессы по обвинениям в совершении военных преступлений. Прежде всего, она влияет из-за того, что произошел явный поворот в сербской политике относительно наследия прошлого. Этот поворот все больше напоминает возвращение к политике режима Слободана Милошевича. Вследствие этого Специальная прокуратура Сербии по военным преступлениям постоянно подвергается критике и нападкам националистов. Сейчас прокуратура как будто преднамеренно начала передавать в суд обвинения без весомых доказательств. Но правосудие, которое должно заниматься исключительно законом, не может из-за политического климата позволять себе такое зависимое положение. Важно отметить и то, что после митинга протеста против независимости Косово, после беспорядков в Белграде в конце февраля, у нас получил широкую поддержку экстремизм. Семьи жертв из Боснии, Хорватии и Косово, которые до сих пор присутствовали на судебных процессах в Белграде, теперь не приезжают, не чувствуют себя безопасно в Сербии.
Да, известно, что специальная прокуратура начинает оттягивать с выдвижением новых обвинений против сербов, подозреваемых в совершении военных преступлений. Белградская прокуратура в последнее время отказывается передавать дела обвиняемых граждан соседних государств для того, чтобы они предстали перед судом у себя дома, согласно ранее достигнутой договоренности. Не выдвигаются новые обвинения против военных преступников сербской национальности. Почему?
ради балансирования и ради...
Это происходит, чтобы снизить напряженность из-за независимости Косово. Так диктуют экстремистские политические партии. В такой ситуации прокуратура стала приспосабливаться к политике, стала очень неуверенной в правовом смысле. Она постоянно пытается оправдываться. Она попала в ситуацию, когда ее шаги определяются страхом, а не фактами. Например, через 2 дня после информации, что бывший прокурор Международного трибунала Карла Дель Понте в своей книге мемуаров написала, что она получала сигналы о том, что захваченные албанцами сербы в Косово были отправлены в Албанию, где у них изымались внутренние органы на продажу, прокуратура Сербии оформила досье и открыла новое дело по соответствующим военным преступлениям. И никто у нас даже не ставил вопрос, с какой стати. Ведь годами все сербские полицейские службы в Косово занимались расследованием албанских преступлений против сербов. Но никто никогда и не упомянул возможность, что у сербов изымали органы. Даже власти не ставят вопрос, есть ли это правда, почему тогда у сербской полиции нет этих данных.
Бывший главный прокурор Международного гаагского трибунала Карла Дель Понте, окончившая свой мандат в конце минувшего года, написала книгу мемуаров под названием «Охота. Я и военные преступники», которая вот-вот должна выйти в Италии. В этой книге Понте упоминает, что она получила информацию о том, что в конце 90-х годов косовские албанцы якобы отправляли пленных сербов в Албанию в импровизированную больницу, где у них изымали органы и переправляли их для продажи на Западе. Как сказала наша собеседница Наташа Кандич, этими слухами немедленно начали заниматься белградские следственные органы, несмотря на то, что им такие данные недоступны. Официальный представитель специальной прокуратуры Сербии Бруно Векарич это подтверждает и в какой-то мере дает понять, что причины политические.
Никто из наших свидетелей ни по одному делу не упомянул даже, что когда-либо и кто-либо занимался торговлей человеческими органами. Но важно подчеркнуть то, что мы не можем представить никаких результатов следствия, никаких доказательств того, что подобное преступление имело место в Косово, тем более в нынешней сложной политической ситуации, когда лица, возможно, совершившие такого рода преступления, находятся где-то в Косово или в другом государстве, например, в Албании.
Власти Сербии в начале марта пытались остановить выход книги Карла Дель Понте, обращаясь и в ООН, и в Международный трибунал. Почему? Председатель Национального совета Сербии по сотрудничеству с Гаагским трибуналом Расим Ляич объясняет это тем, что в книге есть информация, которая помешает аресту 4 оставшихся на свободе сербов, разыскиваемых трибуналом. Сербия обязана выдать этих 4 обвиняемых в Гаагу. Среди них бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич и генерал Ратко Младич.
Оперативная работа не завершена. Группа поиска все еще работает. Насколько нам известно, в книге говорится и о деталях, связанных с функционированием этой группы и остальных служб, о том, как именно они работают. Это не только противоречит любому дипломатическому и политическому протоколу, это, вне всякого сомнения, мешает достижению цели – отправить всех обвиняемых в Гаагу. Этот протест – не оправдание и не попытка найти алиби бездействия. Если бы это было так, то мы книгу не упоминали бы вовсе, нас бы она не интересовала. Но странно, что книга выходит в тот момент, когда работа по поиску преступников не окончена, когда, напротив, на нас оказывается давление Евросоюза арестовать их. Из-за несотрудничества с Гаагским трибуналом приостановлено подписание соглашения с Брюсселем о включении в ЕС. Поэтому книга Дель Понте – это скандал. С этим согласны почти все.
Наташа Кандич считает, что протест сербских властей имеет другую цель.
Я считаю, что это политическое заявление, еще раз отражающее политическую нестабильность в Сербии. Тот факт, что здесь нет никого, кто бы считал, что в данный момент для Сербии важно сотрудничество с Гаагским трибуналом. Национальный совет по сотрудничеству с Международным трибуналом протестует против книги, потому что его члены знают, что те люди в Сербии, которые располагают информацией о том, где находится генерал Младич, больше абсолютно не заинтересованы предоставлять такие данные, не готовы готовы сотрудничать с Гаагским трибуналом. Сербские политики считают, если они будут выступать против издания мемуаров Карлы Дель Понте и обвинят книгу в том, что она якобы мешает поискам преступников, будет выиграно время. Но у них нет никаких аргументов. В действительности совсем другое. Сербская политическая элита и полицейские группы считают, что наступила пора прекратить поиски военных преступников.
В последнее время сотрудничество Сербии с Международным Гаагским трибуналом практически прекратилось. Новый главный прокурор трибунала Серж Брамерц в феврале посетил регион, но не Белград. Его визит в столицу Сербии сначала был отложен на 18 марта, а потом и на более поздний срок. Белградская правозащитница Наташа Кандич и этот факт объясняет политическими причинами.
Если бы приехал Брамерц, у него бы не было собеседников, не нашлось, что бы ему сказать. Полиции и службам безопасности пришлось бы признаться, что у них нет новых данных о поисках обвиняемых в Гааге. Президент Сербии Тадич принял бы его, но он ведь не располагает совершенно никакой информацией, несмотря на то, что возглавляет Совет по национальной безопасности. Президент не имеет ни авторитета, ни влияния на политические группировки и те части полиции и органов безопасности, которые этой информацией располагают. Главному прокурору трибунала Брамерцу не с кем разговаривать, и поэтому сербская прокуратура и Расим Ильянич, возглавляющий Совет по сотрудничеству с Международным трибуналом, поторопились в Гаагу, чтобы предупредить визит Брамерца. Они пытались уговорить его не упоминать в своем очередном официальном отчете необходимость выдачи трибунала Младича и Караджича, чтобы это было снято как условие для подписания Сербии соглашения о сближении с Евросоюзом.
Бывший представитель Гаагского трибунала Флоренс Артман заявила для нашего радио, что Сербия просто не готова арестовать главных обвиняемых в совершении военных преступлений – Караджича и Младича.
Я не верю, что кто-либо работает над их арестом. Не потому, что у Сербии много других проблем, которые надо решать, а потому, что сейчас нет настроения признать то, что творили Караджич и Младич, является преступлением.
Действительно, в Сербии, кажется, забыты все обещания руководства о том, что страна готова сама справиться со своим прошлым и передать правосудию всех ответственных совершений военных преступлений.
Об отношении Сербии к Международному трибуналу в Гааге после провозглашения независимости Косово рассказала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент США Джордж Буш на следующей неделе встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Буш выразил надежду, что в ходе переговоров будет достигнута договоренность между США и Россией по проблеме ПРО. В Москве в субботу пройдет акция против обязательной службы в армии под названием «Антипризывной марш». Его инициаторы – оппозиционные и правозащитные организации, в том числе «Движение обороны» и «Объединенный гражданский фронт». Из России в Грузию в течение 2-3 недель вновь начнет ходить почта. Об этом сообщило руководство предприятия «Почта России». В понедельник было восстановлено прямое воздушное сообщение с Тбилиси. С четверга будут вновь осуществляться морские перевозки между Сочи и Батуми. Российские правозащитники обратились к избранному президенту Дмитрию Медведеву с призывом освободить из-под стражи тяжело больного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Под обращением подписались 450 человек, среди них правозащитники, политзаключенные, писатели. В Петербурге убита уроженка Бурятии. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции Яблоневка. Главком ВВС России Александр Зелин снял запрет на полеты штурмовиков Су-25, введенный после авиакатастрофы на Дальнем Востоке. По одной версии, штурмовик упал из-за технической неисправности, по второй был сбит ракетой, выпущенной с другого самолета. В Минске несколько участников вчерашней оппозиционной акции приговорены к 15 суткам ареста. Радикальный лидер иракских шиитов Мактада Ас-Садр, чьи сторонники ведут бои с силами безопасности, призвал правительство к переговорам. Ранее премьер-министр Ирака выдвинул ультиматум боевикам, дав им 72 часа, чтобы сложить оружие. В боях в Басре и Багдаде были убиты не менее 55 человек, около 300 ранены. На юге Афганистана при взрыве погибли 8 мирных жителей. Заминированная машина взорвалась около оживленного рынка в провинции Гельмент. Президент Франции Николя Саркози, прибывший с официальным визитом в Лондон, выступил в британском парламенте. Среди прочего, он заявил о готовности Франции расширить военный контингент в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Премьер и экстремисты. Роль Тони Блэра в урегулировании конфликта в Северной Ирландии. И наука. Когда на Земле появился скелет? Новые открытия. Британская газета «Гардиан» начала публикацию выдержек из книги Джонатана Пауэлла, бывшего руководителя канцелярии Тони Блэра. В своих мемуарах Пауэлл рассказывает о том, как, будучи премьером, Блэр неоднократно предлагал лидерам республиканской партии Шин Фейн, Джерри Адамсу и другим организовать встречу с лидерами военного совета ИРА, Ирландской республиканской армии. Тони Блэр мог бы стать первым главой правительства Западной Европы, принявшим встречу с руководством террористической организации. Подробнее об участии Тони Блэра в мирных переговорах по Северной Ирландии наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Такой шаг любой комментатор Британии без колебаний назвал бы беспрецедентным. Глава европейского государства за одним столом с террористической организацией, десятилетиями взрывавшей бомбы в мирных кварталах Англии и организовавшей покушения на двух его предшественников. По словам Джонатана Пауэлла, когда возник вопрос о том, как может премьер-министр разговаривать с группой лидеров подпольной армии, прозвучало предложение: «Те могут присутствовать на встрече в масках». Книга мемуаров Джонатана Пауэлла называется «Огромная ненависть, мало места». Начиная с первого года правления Тони Блэра и до прошлого года, когда состоялась историческая встреча и начало сотрудничества противоборствующих партий в Ассамблее Северной Ирландии, Пауэлл был основным помощником британского премьера в ходе процесса мирного урегулирования конфликта. В своих воспоминаниях о том, что многие считают самым крупным политическим успехом Блэра, Пауэлл не только описывает встречи и стратегию участников этого процесса, но и делает довольно много открытий, прежде не признававшихся политиками публично. Пауэлл пишет, что Блэр был не единственным премьер-министром, готовым встретиться с лидерами террористической организации, убивавших мирных жителей Англии в течение десятилетий. Пути сообщения с Ирландской республиканской армией были и у прежних кабинетов. Пауэлл подробно и искренне описал две первые встречи между Блэром и Шин Фейн. В 1997 году, первом году правления Блэра, эта встреча стала возможной после заявления ИРА о прекращении огня. Первую встречу было решено провести в октябре в Ольстере, и в декабре того же 1997 года лидеры республиканцев побывали в резиденции британского премьера, впервые с 1921 года. Об этих событиях Пауэлл рассказал также в своем интервью «Гардиан».
Для нас Адамс и МакГиннес были бандитами. Много лет было запрещено даже передавать их голоса по телевидению. Их озвучивали актеры. В нашем понимании они были среди тех, кто проводил достаточно эффективную террористическую кампанию. Так что встретиться с этими людьми в Стормонте было очень странно. Встреча была организована в маленькой комнате без окон. Джерри Адамс сказал мне недавно, что он тогда, войдя в комнату, открыл жалюзи на окне и увидел бетонную стену. Так что приняты были все меры, чтобы никто не заглядывал в эту комнату. Атмосфера была очень нервной. Тони Блэр, надо отметить, держался и говорил уверенно. Он пожал руки и обращался с Джерри Адамсом и Мартином МакГиннесом, как с любым другим человеком. Я, так же как Алистер Кэмпбелл и некоторые другие, решили воздержаться от рукопожатий. Эта встреча была очень короткой, после чего Тони дал краткую пресс-конференцию. Его спросили, пожал ли он руку лидерам Шин Фейн, и он ответил приготовленными словами, что он общался с ними как с любым человеческим существом. Встреча через несколько месяцев в резиденции премьера на Даунинг-стрит ощущалась как действительно историческое событие. Была огромная толпа прессы снаружи. И снова Адамс и МакГиннес выглядели взволнованно. Адамс в холле, где висят портреты предшествовавших премьеров, завел речи о том, что никому из них не удалось достигнуть мира в Северной Ирландии, даже Гледстону. Мартин МакГиннес также сделал не самое радостное замечание. Перед тем, как сесть за стол переговоров, он сказал, взявшись за спинку кресла и оглядываясь: «Так это здесь произошла неприятность?» И мы, решив, что он имеет в виду покушение ИРА в 91-м году на Джона Мейджера, тогдашнего премьера, ответили: «Да, вот сюда попал удар. Здесь заседал совет по вопросу войны в Персидском заливе. Мой брат, находившийся тогда в зале, толкнул премьера под стол. Окно было разбито взрывной волной, но никто не пострадал». А МакГиннес сказал, что он имел в виду совсем другое. Речь шла о подписании договора Ллойд Джорджем и Майклом Коллинзом в 1921 году, который положил начало гражданской войне в Ирландии. То есть он говорил в намного более крупной исторической перспективе.
По словам Пауэлла, даже два непримиримые врага, партия республиканцев Шин Фейн и Демократическая партия юнионистов, чьи представители никогда до 2007 года не шли навстречу и переговоры, имели негласные каналы общения. Пауэлл утверждает, что еще в 2003 году, получив большинство голосов на выборах в Ирландскую ассамблею, что позволило им стать крупнейшей из юнионистских партий, они начали неофициальные переговоры с республиканцами. Это сообщение уже решительно опровергнуто юнионистами. Представитель партии Питер Робинсон, в котором сейчас, после выхода в отставку лидера юнионистов Яна Пейсли, большинство видят его преемника, заявил, что никто из них никогда и ни в каком виде не встречался с представителями Шин Фейн до марта 2007 года, и что лидер его партии до тех пор неоднократно публично заявлял о том, что юнионист, пошедший на контакт с республиканцами, будет исключен из партии. Однако Пауэлл утверждает, что без такой подготовительной работы невозможно было бы в одночасье увидеть за одним столом лидера Шин Фейн Джерри Адамса и непримиримого юниониста Иэна Пейсли, прозванного прессой «Доктором Ноу». Одновременно с книгой Джонатан Пауэлл занимается съемками документального фильма, рассказывающего о длившемся почти 10 лет процессе мирного урегулирования. По его словам, если бы тогда, в 98-м году, после подписания мирного соглашения, кто-то сказал ему, что над этой проблемой предстоит работать еще 9 лет, он не поверил бы. Но было слишком много примеров в других странах, когда достигнутая мирная договоренность не имела силы, если политики предполагали, что с момента подписания документа о мире все пойдет само собой. В конце марта BBC транслирует документальный фильм «Тайный миротворец». Это история об одном частном лице, бизнесмене, жившем в Северной Ирландии, пацифисте по убеждению, несколько десятков лет прилагавшем огромные усилия для обеспечения встреч и переговоров представителей двух противоборствующих ирландских партий, а также организовавшем множество встреч между республиканцами и агентами британской МИ-5. По сути, Брэндон Дадди, державший маленькую частную забегаловку в Дерри, был посредником между ИРА и британскими службами безопасности. В фильме он рассказывает о том, как происходила передача сообщений, какими путями привозили представители обоих сторон в дом его друзей или другие условленные места. В фильме также говорится, как сказалась эта роль посредника на семейной жизни Брэндона Дадди и какой опасности он подвергал себя во имя прекращения войны. Однажды ему пришлось пережить 4-часовой допрос в собственном доме, в ходе которого ему удалось убедить ИРА в том, что он не был британским шпионом. В интервью корреспонденту BBC Брэндон Дадди заметил:
«Бытует представление о том, что все важные вещи происходят в овальном офисе в Белом доме, или в Кремлевском дворце съездов, или во Дворце народов, или как он называется, в Китае. Знаете что? Это совсем не так. Все происходит без формальностей и намного проще».
После того, как кабинет Тони Блэра начал переговоры с партией Шин Фейн, и в парламенте, и в прессе звучало недоумение по поводу того, что политики общаются с людьми, причастными к вооруженным группам. На сегодняшний день нет прямых доказательств, чтобы утверждать, что лидеры Шин Фейн лично входили в руководство Ирландской республиканской армии, как невозможно доказать и обратное. Аргумент Блэра состоял как раз в том, что необходимо вести переговоры с теми, кто имеет влияние на людей с оружием. Что же касается неоднократно предлагаемой им встречи напрямую с военным советом ИРА, то она так и не состоялась. Лидер Шин Фейн Джерри Адамс отклонял эти предложения. Однажды, правда, он допустил возможность такой встречи. Республиканцы считали, что будет лучше, если они будут вести переговоры с британцами с одной стороны и пытаться убедить ИРА с другой. Вот что сказал Пат Дохерти, один из участников переговоров в 97-м и вице-президент партии Шин Фейн.
Дело в том, что если посмотреть на ситуацию сегодня, то видно, что встреча не была необходимой. Партия Шин Фейн тогда занималась переговорами, представляла позицию республиканцев. Но я могу подтвердить тот факт, что Тони Блэр неоднократно говорил, что был бы готов встретиться с руководством ИРА. Когда вы занимаетесь переговорами по мирному урегулированию, то динамика всегда отличается от обычного хода политических дебатов в Дойле, в Ирландской ассамблее или в Вестминстере. В ходе переговоров и перемирий вы пытаетесь понять, кем же являются ваши оппоненты, чтобы оценить возможные пути сдвига с мертвой точки. Это был очень важный процесс и необходимый. Если посмотреть на те вопросы, которые тогда казались непреодолимыми, все они были наконец решены. Так что у меня нет сомнений, что и оставшиеся на сегодня вопросы тоже могут быть решены, если есть ясность намерений и готовность к диалогу.
Оглядываясь назад в своей книге, Джонатан Пауэлл считает, что республиканцы были правы, взяв на себя ведение переговоров. Он достаточно честно рассказывает об ошибках, сделанных британской стороной за годы мирного процесса, и о том, как изменилось его собственное представление о республиканцах. Пауэлл замечает, что он стал видеть множество градаций этого течения. Работая над книгой и фильмом, он снова посетил места, где проходили переговоры, и встретился с главными действующими лицами.
Все они разделяют мою точку зрения. Это произошло благодаря сочетанию исторических факторов и личностей. Произошла смена поколений в ИРА. Адамс и МакГиннес стали старше и поняли, что все может повторяться снова и снова, и их дети, племянники, все молодое поколение пройдет через то же, что пришлось испытать им. Они поняли, что находятся в тупике. И то же самое поняла британская армия. Если бы в тот момент у всех не было понимания, что никто не может выиграть в таком положении, то мы никогда не смогли бы прийти к успеху путем переговоров. Поэтому и не было серьезных переговоров в 70-е и 80-е. Произошла эта важная перемена, как и изменение положения в Ирландской республике. Она стала кельтским тигром. Юнионисты Ольстера больше не могли представить эту страну как бедную и захудалую, где жизнь определяет католическое духовенство. Ольстер стал страной с богатой, динамично развивающейся экономикой, с множеством перспектив. Так что если бы не все эти перемены, успешные мирные переговоры были бы невозможны. Но в то же время они были бы невозможны и без нужных людей, без лидеров на нужных местах.
Сказал в интервью газете «Гардиан» бывший руководитель канцелярии британского премьера Джонатан Пауэлл. В своей книге он говорит и о спорах вокруг вывода британских войск из Ольстера между Блэром и военным руководством. Аргументом военных было наличие отдаленной опасности со стороны ИРА, тогда как лидер республиканской партии Шин Фейн Джерри Адамс считал, что присутствие британских войск делает эту опасность ближе. По словам Пауэлла, среди британского военного руководства были офицеры, подошедшие близко к тому, чтобы говорить политикам, что им делать. Но в конечном итоге всем сторонам удалось прийти к соглашению. Многие помнят, как тогда, в 2000 году, прозвучало заявление от ИРА о полном разоружении и готовности допустить международных инспекторов к своим тайным арсеналам.
Тони Блэра критиковали за его мессианскую веру в свои силы и в других случаях, в случае с Ираком и так далее. Но на самом деле, если бы он не обладал этой невероятной уверенностью в том, что река может потечь в гору, я не думаю, что мы когда-либо достигли бы перемирия в Северной Ирландии. Это стало возможным именно потому, что он никогда не сдавался и продолжал упорно доводить этот процесс до конца.
Сейчас, спустя 10 лет после перемирия, многие с большим интересом прослеживают начало этого процесса. И излишне говорить, насколько важно могло бы быть применение британского опыта в процессе разрешения других конфликтов.
Историю урегулирования конфликта в Северной Ирландии вспоминала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Кембрийский взрыв – так принято называть уникальный период в истории нашей планеты, когда примерно 540 миллионов лет назад в морях внезапно появились живые организмы с твердым минеральным скелетом. А прежде на Земле не могло быть скелетных животных, так до недавнего времени считали ученые. Однако открытия последних 5 лет показали, что на самом деле скелет появился у фауны, населявшей нашу планету еще до Кембрия. О том, что собой представляет скелетный докембрий, рассказывает научный сотрудник Университета Сарагосы, доктор биологических наук Андрей Журавлев. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Какие в последние годы были сделаны новые открытия, которые, может быть, проливают какой-то новый свет на события в это время, накануне кембрийского взрыва?
Я начну, как водится, от гостомысла нашего, то есть от Дарвина, тем более, что без году ровно 150 лет, первый раз вышло его «Происхождение видов», и там у него есть отдельная глава, которая называется «Imperfectness of the Geological Record». Обычно на русский язык ее переводят как «неполнота геологической летописи», но вот дословно полный перевод был такой, что непредставительность геологической летописи. И в этой главе есть разделчик, как раз посвященный кембрию. Потому что Дарвина больше всего на свете поражал вот как раз кембрийский взрыв. То есть сначала в толщах ничего не было, и потом вдруг сразу появляются самые разные организмы, и все сразу в большом количестве. Но надо сказать, что в те времена все-таки история Земли насчитывала не больше 300 тысяч лет. Он считал, что может быть и короче, ссылается он на физика Томпсона, на его модель физическую Земли, ссылается он на Лаеля, который определял, что все процессы геологические идут очень медленно, отсюда эволюция дарвиновская, она тоже очень медленная. Но тем не менее он ставил кембрий примерно на середину этого 300-тысячелетнего интервала и считал, что вот 150 тысяч лет вроде бы, в принципе, должно хватить на медленное развитие жизни. Но где тогда вся эта жизнь, которая 150 тысяч лет развивалась? Дарвин поступил просто, ну, как ему казалось, логично. Все-таки у нас лишь шестая часть Земли представлена сушей, все остальное скрыто океанами. Он решил, что вот, может быть, на дне морей лежат эти толщи, где находятся как раз предшественники кембрийских скелетных ископаемых. Он обратил внимание на то, что они скелетные, но, тем не менее, не делал вывод, что, может быть, мы имеем дело не с появлением как таковых организмов во всем их многообразии, а только с обретением минерального скелета этими организмами. Скажем, известковая раковина улитки – это минеральный скелет. Там наш фосфатный костяк – это тоже минеральный скелет. И вот до этого рубежа, до начала кембрия, таких скелетных ископаемых не было. В кембрии они появляются. И уже через 100 лет после Дарвина наши советские ученые, изучая кембрийские породы, уже тогда выяснилось, что они где-то начинаются примерно 540 миллионов лет, а до этого предшествует интервал, так называемый докембрий, который, соответственно, составлял 7 восьмых геологической летописи, известной от 3,9 миллиардов, примерно 500 миллионов фанерозойских отнимем, получится 1/8 часть. Собственно, жизнь могла развиваться спокойно 3,5 миллиарда, и лишь в тот момент, когда произошла кембрийская революция, кембрийский взрыв обрела минеральный скелет и стала проявляться в явной форме. Ну, наши специалисты отметили, что вот тому кембрию, который видел Дарвин, а в Англии кембрий очень плохой, примерно 1/5, самая верхняя часть того кембрия, который мы теперь знаем, и этому предшествует огромное разнообразие тоже скелетных организмов, где встречаются и моллюски, и членистоногие, и иглокожие. В общем, все типы, которые существуют и ныне.
Это вы, то есть, простите, они появляются... говорите про низы кембрия?
Про низы кембрия. То есть это все появляется, ну, в течение примерно 10, максимум 15 лет, все сразу, в минеральном виде. Откуда, как говорится, что берется? Тем более, что этому предшествует мягкотелая диакарская фауна, которая вообще сама по себе как бы существует, ничего общего с кембрием не имеет, и, скорее всего, предковых форм среди этой фауны нет вообще для современных типов, в том числе и кембрийских. Все-таки у нас в докембрии не только очень много километров всяких толщ всевозможных пород, есть и карбонатные толщи. Ну, у нас прекрасные разрезы есть в Восточной Сибири, в Якутии, где сотни, даже тысячи метров карбонатов, как нам казалось долгое время, пустых. Есть в Намибии прекрасные разрезы. В Испании, где я сейчас работаю, там, в принципе, не так много этих карбонатов, но они есть. И самое удивительное, что как раз, когда мы поехали на это несчастные карбонаты, там всего слой 6 метров, то оказалось, что они битком набиты скелетной фауной.
Докембрийской?
Ну, докембрийской. Докембрия, поскольку это докембрия, никто там не пытался искать скелетную фауну. Ну, искали там акритархии, есть, но очень плохой сохранности, искали всякие бактериальные остатки, тоже есть, но плохой сохранности. А то, что, в общем-то, видно, можно сказать, невооруженным, но опытным взглядом, не обратили внимания.
Там... А какого типа это животное?
Это очень миленькие формы, то есть самая большая из них, у нее длина 3 миллиметра, а диаметр где-то 0,3 миллиметра. Вот это самое здоровое. Все остальное еще мельче. Это различные трубочки и, ну, я бы сказал, колбочки или конусики, вот как для мороженого, знаете, сейчас конусы есть. То есть это может быть, ну, самые простые животные, какие у нас, это кишечно-полостные, типа современных кораллов, медуз. Медузы, они не только плавающие есть, есть и седентарные. Вот что-нибудь в этом роде. Но когда мы стали смотреть все это под современными микроскопами, очень навороченными, которые позволяют разглядывать все с огромнейшим увеличением, причем не напылять это золотом, есть сканирующий микроскоп, который напыляет золотом, и потом с помощью отраженных пучков можно видеть объемную картинку, но они немного все-таки затушевывают реальный рельеф, и кроме того, золото не позволяет изучать химический состав композиции. Мы, соответственно, могли смотреть сразу и на объект, и из чего он состоит. Ну, состоит он из фосфата. Но фосфат, он очень интересен тем, что он полностью выполняет первичную структуру, как выражается, реплицирует ее, то есть создает такой полный слепок. И оказалось, что у этих простеньких трубочек микроструктура есть, то есть структура, которая образует эти трубочки, она очень напоминает современные, как у раковин жемчужниц существует, очень красивый такой перламутр переливающийся. Он очень имеет характерную структуру, если посмотреть с большим увеличением, состоит таких красивых шестиугольных призм. Очень ровно. Вот эти призмы создают перламутровый перелив.
А каков химический состав этих структур?
Я говорю, сейчас это фосфат. Но фосфат, в принципе, нигде, ни в каких скелетных организмах такой структуры не образует. Это образует только карбонатный минерал арагонит. Он такой же, как у него состав, это карбонат кальция, просто немножечко другая кристаллографическая форма, очень характерная. То есть мы увидели вот эти призмы и поняли, что перед нами предки или моллюсков, или родственных к ним форм. Удалось вот эту вот летопись скелетную продлить еще на 10 миллионов лет. Но параллельно шли работы в Намибии, где тоже очень много чего понаписали. Но там как раз очень простые формы попадались, или если попадались сложные формы, то совершенно непонятно, к чему они принадлежат. Ну, представьте себе, вот такая вот штука, вот, как раз очень похожа на то, что передо мной стоит. То есть на ножке кубик восьмигранный, такой, с дырочками.
Как что наш, это такое? Как наш микрофон.
Ну, не очень похоже. Ну,
маленький, большой?
Ну, довольно крупные они. То есть их где-то до 3 сантиметров в диаметре есть. Причем их Намибию изучают все-таки геологи, но по-хорошему 40 лет. И никто не видел вот формы, которые 3 сантиметра в диаметре. Но когда стали искать дальше, нашли еще более крупные. Нашли колонию уже настоящих кораллов. Они, конечно, не такие совершенные, как нынешние, или хотя бы палеозойские, но то, что это кораллы, можно доказать.
Реально кораллы.
Реально кораллы. Аналог, вот хорошие королиты, колониальные. То есть колониальные, значит, со множеством ртов, каждый из которых ел. Ну, после этого я вспомнил, что в свое время, вот как раз в 1998 году, в год дефолта, я плавал последний раз в сибирской экспедиции. Ну, из-за дефолта пришлось все это сворачивать очень быстро, потому что было непонятно, когда я вернусь, собственно, на место. У меня хватит там билетов на самолет до Москвы из Якутска, или нужно будет пешком идти. И мы вот 500 километров пролетели на веслах за 3 недели. Конечно, при этом хватали все по верхам, но, тем не менее, работу не прекращали. И хватали тоже этих карбонатов, докембрийских, примерно того же возраста, что в Намибии, что в Испании, то есть где-то около 550 лет. Ну, и взял я эти кусочки, растворил, а тут тоже посыпалось карбонат. Карбонатная фауна, то есть она там есть, просто никто не смотрел, опять же, впечатление того, что раз глубокий докембрий, это все-таки, ну, ниже границы, так, на 100 метров, где самые первые кембрийские ископаемые, то, что называется, снимаки Долдынский ярус, это вот самые низы кембрия, 540 миллионов лет, а это, соответственно, 100 метров глубже, это где-то на 10 миллионов лет старше.
А что это за места, где так сильно обнажаются породы, вот такие разломы?
Ну, в Сибири это, конечно, берега рек.
Берега рек в основном.
Намибия — это горный район есть у них такой, в пустыне, да еще горный район, там, конечно, все прекрасно видно, там аэрофотосъемка и космическая съемка позволила вообще увидеть, в чем жили эти древние организмы. Оказывается, это были огромные рифы, их из космоса видно, вот эти конусы, которые там торчат, несколько десятков метров в диаметре, то есть вот космическая съемка их увидела, потому что специфика этого района такая, что вот он был морем примерно 600-550 миллионов лет назад, а потом это стало сушей. Больше никогда эта территория под воду не погружалась. Так самое древнее у нас получается суши. Есть еще такой островок на юге Австралии, где как раз и дикарская фауна сохранилась. Тоже такой район, который суша 500 с лишним миллионов летней давности, с тем же рельефом сухопутным, как он был. И вот Намибия. Ну, в Сибири, говорят, по берегам рек, все остальное тайга поросшая. Ну, поскольку это все-таки тоже среднегорье сибирское, сибирское плоскогорье, то, слава богу, есть разрезы по 300 метров и по 500 метров, обрывчики видно, и главное, что это все, поскольку это платформа, очень стабильная область, где нет практически никаких разломов, сдвигов, вот как в горах, там все сплошные складочки, 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 там еще не всегда можно понять, где верх, где низ. А здесь все прекрасно видно, то есть уже не перепутаешь. Так что оказалось, что Докембриан не такой уж бескелетный, как это представлялось буквально 5 лет назад, а он очень даже скелетный, и более того, мы сейчас там насчитали в общей сложности 17 различных групп организмов, очень разных, но в целом по миру, и жили они практически везде, где есть.
Именно скелетных?
Именно,
да?
Скелетных.
Не считают
вот,
и мягкотелые?
Нет, вот именно скелетных. То есть, которые жили в диапазоне от 550 до 540 миллионов лет назад, и есть там предшественник, как я говорил, моллюсков, хотя и не совсем моллюсков, и кораллов, и, видимо, других организмов. Вот я сказал тут кое-что о моллюсках. Дело в том, что, опять же, когда говорят о Кембрийском взрыве и говорят, что вот там все современные типы сразу появляются, то немножечко лукавят. На самом деле появляются не вполне современные типы, появляются их предшественники. И, скажем, есть такие группы, которые лет 10 назад считались такие проблематичные, что-то какое, был такой термин «архаичное многообразие», то есть формы, которые появились там, пожили очень недолго и тут же вымерли, вот как и диакарская фауна, и якобы такие были в Кембрии. Но когда появились новые данные по молекулярной биологии современной, оказалось, что, в общем-то, биологи родство организмов современных, вот самых крупных групп, ну, как там моллюски, скажем, хордовые, членистоногие, иглокожие, вот такие вот крупные группы, их называют типами, представляли не совсем верно.
С научным сотрудником Университета Сарагосы, доктором биологических наук Андреем Журавлевым, беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах и обстоятельствах трагической гибели в такой же мартовский день 40 лет назад Юрия Гагарина говорим с заслуженным летчиком-испытателем СССР, летчиком-космонавтом Игорем Волком. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
По словам Богданова, он поддержал инициативу принять в Союз журналистов Кабинова.
15-минутный фильм, снятый правым голландским политиком Гейертом Вилдерсом, критикует...
Люди с бело-красно-белыми национальными флагами попытались пройти на площадь Якуба Колоса, однако Путин преградили сотрудники...
Свободный милиции. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».